цепь драматических событий, в которую была вовлечена советская атомная лодка К-19, десятилетиями оставалась тайной за семью печатями. Но сейчас, когда вся страна, как один огромный, бездарно управляемый корабль, стремительно идет ко дну, кому придет в голову хранить грошовые военные секреты, давно известные западным спецслужбам? О том, что произошло с атомной подводной лодкой К-19 в сентябре 1970 года в водах Баренцева моря, о том, что случилось с этим же кораблем несколько месяцев спустя в далеком и малоисследованном районе Тихого океана, о том, как сложилась его нелегкая судьба и судьба членов его экипажа, и насколько во всем этом была видна роль божественного провидения. Повести, написанные по рассказам очевидца и участника тех трагических событий Данила Андреева. Он был единственным верующим человеком, служившим в атомном подводном флоте советских вооруженных сил. Автор благодарен ему за материал, предоставленный для данной работы. Мурманск встретил, как и надлежит городу, за полярным кругом, ветром и дождем. Низкие тучи ползли со стороны моря и изливали на город тысячи тонн воды. Однако казармы, куда привезли молодое пополнение, были добротны и давали ощущение, если не уюта, то, по крайней мере, защиты от ненастья. На второй или третий день после прибытия в подразделение, когда бравые защитники Отечества наиболее сильно напоминали стадо испуганных баранов, из штаба прибыл вестовой, о чем свидетельствовала его нарукавная повязка. «Андреев!» — возгласил вестовой, явно рисуясь перед молодыми и упиваясь своей значимостью. Это было настолько неожиданно, что Данил уколол себя иглой, которой пришивал погоны к своему новому мундиру. Откуда-то пришла уверенность. Начались неприятности. «Я здесь», — отозвался Данил неуверенно, сразу же забывая все уставные нормы, зерна которых старшины тщетно пытались насадить на каменистую почву сознания новоиспеченных воинов. «Он здесь», — передразнил посыльный. «Лопух, почистишь пару ночей гальюн, научишься отвечать по уставу. Тебя вызывают в особняк». «Куда?» — не понял Данил. «Тебе там понравится», — хмыкнул вестовой. «Топай за мной». Но на самом деле парень оказался проще и по дороге рассказал Данилу, что особняк есть нечто иное, как особый отдел при армии, который занимается тем, что стоит на страже интересов советских вооруженных сил, ограждая их от, как он выразился, происков американских шпионов, масонов и баптистов. «Американских баптистов?» — удивился Данил. «Нет, американских шпионов, а баптистов всяких, в том числе и американских». Какими именно происками последние угрожали советским вооруженным силам, вестовой не пояснил. В кабинете особого отдела чванливого вида капитан-лейтенант Мусоля Пальц долго листал страницы личного дела Андреева и одновременно чадил сигаретой. Неожиданно прервав эти упражнения, он, не скрывая удивления, вдруг спросил: «И как только ты попал к нам, парень?» Не зная, что ответить на это, Данил молчал. Тем не менее, было ясно, машина армейского двора дала сбой, и он оказался в таком роде войск, куда человек, верующий в Бога, попасть не мог. Из монолога капитана-лейтенанта выяснилось, что он, Андреев, заранее объявляется виновным во всем, что может случиться на борту подводного корабля, и любая авария будет рассматриваться едва ли не как диверсия с его стороны. «Запомни», — говорил особист, нацелившись пальцем в грудь Данила, — «что бы ни случилось, мы точно будем знать, где искать крайнего». Тут же предлагалось отречься от веры и вступить в комсомол. Взамен офицер обещал кое-какие льготы, наводившие на мысль о чечевичной похлебке, за которую было продано первородство. «Пойми, парень», — толковывал капитан-лейтенант, — «я желаю тебе только добра». Услышав от матроса отказ, гуманный офицер откинулся на спинку стула и, запрокинув голову, многозначительно выпустил в потолок кольцо дыма. Выполнив эту пантомиму, он взмахом руки отпустил Данила, словно тут же потерял к нему всякий интерес. Однако было ясно. Сюда еще придется вернуться. Понеслись, замелькали первые и самые трудные дни службы. Постепенно гражданская домашняя жизнь отдалилась. Воспоминания потеряли свою остроту и четкость. На смену ностальгии о доме пришли проблемы армейского быта. Жизнь входила в новую колею. Первые месяцы службы Данила проходили в учебной части, которая во всех родах войск называется просто и непритязательно – учебка. Это было время нелегкое, но в чем-то даже интересное. Проникновение в теоретические таинства подводных путешествий продолжалось 9 месяцев, а окончание учебки планировалось ознаменовать выходом в море, что и произошло в сентябре 1970 года. Следует, однако, сказать, что база подводного флота находилась на значительном удалении от места дислокации учебной части, и молодые подводники, что называется, в глаза не видели настоящих подводных лодок. Материальная часть субмарины изучалась на макетах и моделях, построенных в масштабе 1:1 именно для учебных целей. На этих же макетах, имитирующих те или иные отсеки подводного корабля, молодые матросы под присмотром старшин и младших офицеров отрабатывали действия на случай аварийных ситуаций. Не обходилось и без обычных современских нелепиц и приколов. Например, условием вводной задачи требовалось ликвидировать пробоину такого размера, что сквозь нее едва ли можно было протолкнуть грецкий орех. Даже молодые, неопытные матросы с иронией относились к таким задачам. Старые же, так сказать, просоленные морем ветераны, не скрывали своего скепсиса. «Будьте спокойны», — говорил во время перекура мичман Харасакал, сидя на бутафорской торпеде и попыхивая сигаретой. «Самая минимальная пробоина, которую получит наша посудина, случись ей попасть в передрягу, будет такого размера, что сквозь нее свободно пройдет человек». Тем не менее, из учебной пробоины вода била очень натурально, и молодым матросам приходилось немало помучиться, прежде чем удавалось ликвидировать течь. Иногда из штаба части являлся посыльный. Данилу предстояла очередная промывка мозгов в особом отделе. К этим беседам он привык, находил их скучными и утомительными. Давешний капитан-лейтенант получил повышение и укатил в неизвестном направлении, а на его месте появился почти такой же капитан-лейтенант с аналогичным образом мышления. На первой же встрече он, употребляя выражение народного фольклора, бурно выразил свое удивление по поводу факта, что боговерующий попал в подводный флот, и все еще удивляясь, предложил Данилу вступить в комсомол. Этот офицер был значительно грубее предыдущего, и Данил вздохнул с облегчением, когда, явившись в очередной раз в хорошо знакомый ему кабинет, увидел за столом незнакомого человека. Этот тоже носил звание капитан-лейтенанта, но в сравнении со своим предшественником был сущий милашка. Ясные добрые глаза, мягкие манеры, неизменная улыбка на лице. Данил сразу же проникся к нему доверием. Не знал, не догадывался молодой и неопытный, что такие типы были наиболее хитрыми и опасными волками КГБ. По странному совпадению с появлением этого офицера у Данила начались неприятности. Однажды утром, сразу же после подъема, старшина первой статьи Руснак, шагая перед строем молодых матросов, объявил, что в подразделении завелась крыса. У матроса Гончарика ночью пропали 10 рублей. Энергичный Руснак тут же по горячим следам организовал расследование, и подумать только, виновник был найден, им оказался матрос Андреев. Он был изобличен и выведен на чистую воду проницательным Руснаком, который догадался проверить записную книжку Андреева. Пресловутый червонец оказался именно там. С ужасом глядя на чужие деньги, найденные в его блокноте, Данил даже не пытался как-то осознать, объяснить себе этот феномен. В кабинете особого отдела улыбчивый офицер долго смотрел на Данила ясными глазами и качал головой. Дескать, как же так? Что же это, дорогой товарищ, получается? Мы к тебе со всем нашим открытым большевистским сердцем, а ты красть в своих... «Я не знаю, как эти деньги», — начал Данил, не выдержав молчаливого осуждения розовощекого капитана-лейтенанта. «Зато я знаю», — перебил его особист. «Я знаю, как Руснак ночью вытащил деньги из кармана спящего матроса и подбросил их в твой блокнот. Мне это куда как хорошо известно, потому что именно я приказал Руснаку провести эту операцию, что он и сделал, продемонстрировав при этом талант вора и артиста. Здесь с тобой слишком долго возились и ублажали, а я ублажу тебя по-своему. Я перевоспитаю тебя в считанные дни, я сделаю из тебя верного ленинца, я...» Особист уже не улыбался. Данил отшатнулся, глядя на его лицо. Но проявить себя на педагогической стезе капитану не удалось. Через несколько дней после этого он был разжалован за пьянку у лейтенанта и переведен на другое место службы. Атомная подводная лодка. Уже в этих словах заключено нечто зловещее, угрожающее, опасное, от чего следует держаться как можно дальше, с чем не хотелось бы иметь ничего общего. Все время службы в учебной части Данил в глубине души надеялся, что Родина по здравому размышлению не доверит ему, человеку, верующему в Бога, а значит врагу, нести службу на борту подобного засекреченного корабля. Слишком невероятной была бы такая случайность. Он надеялся, что будет оставлен в какой-нибудь береговой службе, но вышло все по-другому. В 3 часах езды от Мурманска вдоль 30-го меридиана стоит продуваемый морскими ветрами и омываемый волнами поселок Гаджиево. Берег Баренцева моря, в общем, относительно ровный, в этом месте разрезан бухтой, представляющей значительный стратегический интерес. И в этой глубокой, удобной бухте дислоцируется крупнейшая на Кольском полуострове база атомного подводного флота. Сюда в сентябре, после окончания служебной части, прибыло молодое пополнение на смену матросам, увольняющимся в запас. Среди молодых специалистов, толком еще не видевших моря, был и Данил Андреев. Теоретическая подготовка, барахтание в бутафорских трюмах, не настоящих подлодок, строевая подготовка с автоматами в руках, боже, это-то зачем матросу-подводнику? И в свободное время просветительские беседы старослужащих с подробностями о том, когда и при каких обстоятельствах потерпела аварию и затонула. или чудом спаслась такая-то подводная лодка, не добавляли энтузиазма молодым воинам. Особенно дурной славой на флоте пользовалась атомная подводная лодка К-19, сошедшая со строительных стапелей в феврале 1960 года и претерпевшая за это время около десятка мелких и крупных аварий. Судьба этой субмарины была трагична, и ни у кого не оставалось сомнений, что рано или поздно этот корабль затонет. Взором молодых матросов, прибывших в тот день на базу поселка Гаджиева, открылась грандиозная картина. Около дюжины подводных лодок, качаясь на штормовых волнах, стояли на рейде. В отдалении маячили несколько небольших кораблей береговой охраны, два или три крейсера, эсминец, и далеко в море стоял на якоре авианосец. У южной оконечности бухты, на небольшом удалении в море, стояла на якоре подводная лодка, нос которой был забран брезентом. Это и была легендарная К-19. Этот подводный корабль заслуживает того, чтобы о нем сказать подробнее. В начале 60-го года он сошел со стапелей судостроительной верфи в Северодвинске и был взят на вооружение ВМФ СССР. В длину судна достигало 150 метров, в высоту 28. Вообразите себе шестиподъездный девятиэтажный дом, плывущий под водой, и вы получите представление об этой подводной лодке, которую обслужил экипаж из 115 человек. Из вооружений К-19 несла на себе 20 атомных боеголовок, любая из которых могла бы превратить в груду оплавленных развалин такой город, как Нью-Йорк. С первых же лет плавания этот корабль постоянно преследовали трагедии и неудачи. Первая из них случилась в декабре 1963 года. Тогда в атомном реакторе появилась течь, стоившая жизнь 15 матросам. Течь была микроскопическая, словно кто-то иглой проколол суперпрочную обшивку. Тонкая, но чрезвычайно опасная струйка радиоактивной воды истекала из реактора, неся в себе неисчислимое количество рентген-радиации. Авария была устранена, но ни один человек, участвовавший в ее ликвидации, не вернулся домой. В последующие годы плавание К-19 проходило с переменным успехом, и если говорить о везении этого корабля, то оно заключалось только в том, что он разве что не затонул. Удобных случаев для этого его корабельная судьба предоставила ему немало, и последний из них имел место в июне 1970 года в Северном Ледовитом океане, когда К-19 едва ли не лоб в лоб столкнулась с американской субмариной. Это произошло в 200-мильной советской зоне, что послужило причиной гневной дипломатической ноты, направленной советским правительством в Вашингтон. Пока на высоком уровне обменивались претензиями, сваливая ответственность друг на друга, лодки ремонтировались, стоя в доках. Чудом уцелев после столкновения, оба подводных корабля своим ходом дотащились до ближайших баз, причем советской субмарине повезло больше. Она смогла вернуться в родную гавань. Американская же подлодка ремонтировалась в Норвегии, что обошлось в Соединенных Штатах, что называется, в копеечку. В конце сентября того же года, когда главный герой нашей повести Даниил Андреев прибыл после окончания учебки на базу для дальнейшего прохождения службы, лодка К-19 только что вышла из ремонтных доков и готовилась к ходовым испытаниям. Выход в море был запланирован на 29 сентября, сразу же после завершения надводного послеремонтного контроля. А 26 сентября, за 3 дня до похода, матросы нового пополнения, прожившие на базе к тому времени около 5 дней, были построены в количестве 152 человек по приказу начальника базы капитана первого ранга Трофимова. Офицер из штаба, держа в руках папку и стараясь вернуться к ветру спиной, читал приказ начальника штаба. Согласно этому приказу, 27 человек из молодого пополнения зачислялись в экипаж К-19. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Данилу, что сейчас он услышит свою фамилию. И поэтому, когда она и в самом деле прозвучала, он нисколько не удивился, хотя сердце тревожно сжалось от предчувствий, навеянных мрачными рассказами.